всем наслаждение благих твоих и покой. Болезни гонях и смерть приял, и сипаче всякого всеплодия, едини среды сердечная.
Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою, вознеси над нашими головами и душами аки голубица, светлую явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая. Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Деву, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Антихристианское царство возникнет раньше воцарения самого Антихриста и будет продолжаться неизвестно сколько лет. Священномученик Гермоген, епископ Тобольский.
Христос воскресе! Здравствуйте! Сегодня снова в редакции православного радио Санкт-Петербурга православный юрист Пугачева Анна. И сегодня мне прежде всего хочется поблагодарить руководителя православного радио за предоставленную возможность продолжить тему о правовых проблемах глобализации, правовых проблемах обезличивания, то есть присвоение людям цифровых идентификаторов, заменяющих имя, и влияние этих обстоятельств на жизнь каждого из нас. Предполагаем и надеемся, что каждую среду в 19:00 вот будет начинаться эта передача. И также напоминаю вам, что все вопросы, которые у вас, может быть, возникнут в связи с освещаемыми проблемами, вы можете задать по телефону мне лично завтра и в любой день. 973-16-46, 973-16-46. Также свои вопросы вы можете передать сюда, в редакцию православного радио Санкт-Петербурга, вот, за всю на протяжении всей следующей недели, после сегодняшнего эфира, чтобы я как-то смогла с этими вопросами до следующей передачи ознакомиться заранее и подготовиться к ответам на них, потому что вот за время перерыва в передачах, в освещении этой проблемы, накопилось столько информации, что я пока затрудняюсь сориентироваться и приступить еще и к совмещению вот обзоров с ответом на вопросы в прямом эфире, потому что я думаю, может быть, и у вас накопилось к сегодняшнему дню в связи с событиями текущими очень много разных вопросов. И не хотелось бы все валить в одну кучу. В связи с этим предлагаю вам свои вопросы оставить в редакции Православного радио Санкт-Петербурга. Еще раз повторю, на протяжении вот всей следующей недели по телефону 387-04-11. Эти вопросы ваши будут записаны, и мне вот передадут уважаемые работники редакции их перед следующей передачей. И еще раз напоминаю свой телефон 973-16-46. Он остался прежним, по нему вы также можете звонить с завтрашнего дня. А также у нас есть сайт в интернете, на котором вы можете ознакомиться со всеми документами, на которые я буду ссылаться вот в этой передаче, и посмотреть на них воочию, прочитать, может быть, более подробно. И, конечно, я хочу особо поблагодарить редакцию Православного радио Санкт-Петербурга и всех, кто помог мне и моей семье в той беде, которая с нами случилась вот в сентябре 2009 года. Спаси Господи, низкий поклон от меня и от всей моей семьи. Эта помощь была крайне важна. И сочувствие, и вот это вот ощущение помощи ближнего невероятно нам была важна в той ситуации. И сегодня поэтому я, в свою очередь, хочу обратиться к вам с просьбой о помощи православной Ольге, матери двух моих крестниц, несовершеннолетних девочек, Сони и Евы. Ольга в июле 2010 года овдовела, потеряла своего мужа, инвалида первой группы, который, в общем-то, тоже требовал ухода. И уже через 3 месяца ее стали заставлять буквально, вот когда она овдовела, менять паспорт СССР, который она не меняла по религиозным убеждениям и не меняет по сей день. Она участвовала в суде в Приозерске и в Москве, пыталась вклеить в этот паспорт фотографию по возрасту. И ее стали заставлять буквально оформлять этот паспорт СССР, заставлять переходить на получение заработной платы в безналичной форме. И что больше всего меня удивило, стали заставлять в приказном порядке оформлять пенсию по потере кормильца на ее несовершеннолетних дочерей. Ольге было хорошо известно, как участнице судебного процесса против присвоения страхового номера, о том, что оформление пенсии, а пенсия оформляется на несовершеннолетних, неминуемо приведет к присвоению страховых номеров и ее дочерям. И поэтому, несмотря на невысокую заработную плату свою, она решила эти пенсии не оформлять. И вот после этого, конечно, если бы она не увезла детей, я могу свидетельствовать об этом, потому что, в общем-то, она живет в том же поселке, в котором живу и я, она вот чудесным образом смогла увезти их заранее по благословению, то их бы увезли вот в день работы выездной комиссии по делам несовершеннолетних на скорой помощи. То есть вот люди, пришедшие к ней в дом, они от дверей еще не удостоверившись, не увидев детей, а их на самом деле дома-то уже не было, они сразу стали звонить местному врачу, чтобы она вызывала скорую помощь, так как детям плохо. Вот тут они попали в такую странную ситуацию, конечно, поняв, что детей-то уже дома нет. Но сам факт говорит уже заранее, сказал нам заранее о том, что если бы дети были дома, то их бы увезли вот в эту организацию приемника детские, и потом бы уже, конечно, давление на Ольгу оказывалось, понимаете, вот с таким, знаете, усиливающим эффектом. Она очень любит своих дочерей, тем более, что одна у нее дочь с синдромом Дауна и очень к ней привязана. Она буквально без матери не может находиться. И поэтому, чтобы сохранить вот свою семью, она вынуждена была оставить свою любимую работу, которой занималась более 10 лет, и имела очень много поощрений. Она работала, кстати, с детьми в этом поселке. Она должна была оставить свою квартиру трехкомнатную, пусть, может быть, не богато обставленную, но, тем не менее, ее собственную. Оставить вот привычный свой уклад жизненный. Ей, в общем-то, она уже не очень молодая женщина, у нее вообще 4 детей, но 2 уже взрослых. Сегодня у нее есть кров, у нее есть пища, есть помощь православных братьев и сестер. Но тем не менее, если у вас есть возможность оказать ей помощь, позвонить ей, поговорите, она выскажет вам, как оказать ей эту помощь. Я вам продиктую ее телефон собственный. Запишите, пожалуйста, если находите нужным, 8-981-683-683-09-09-93. Повторяю еще раз, 8-981-683-09-93. Ольга, я прошу вас, если можете чем-то ей помочь, помогите. Потому что, конечно, вот та помощь, которую я лично вот испытала, вот та поддержка, это было невероятно важно. И я думаю, что вот Ольге сейчас такая помощь тоже очень требуется. Заранее спаси всех, Господи, и низкий поклон. Конечно, сегодня необходимо напомнить, может быть, немного схематично, о тех обстоятельствах, которые мы с вами на протяжении долгого времени обсуждали до того, как вот случился перерыв в обсуждении этой темы. В освещении этой темы. Мы с вами успели поговорить о том, откуда появился идентификационный номер человека. Напоминаю вам, что идентификационный номер человека, как понятие, появился в жизни общественной в Соединенных Штатах Америки. Породил его вот в жизнь профессор Герман Холлерит. Он профессор философии, но тем не менее он был математиком по своему образованию. Он породил идентификационный номер в связи с созданием системы сбора и обработки данных с применением вероятностных методов сравнения. То есть с применением методов теории вероятностей. Создав свою карту Холлерита, как вот ее все так вот знают, он таким образом создал свой метод ввода и обработки данных, что одна карта, на которой были собраны, например, персональные данные человека, а его система применялась в разнообразнейших сферах и научной деятельности, в частности, и в астрономии. Но, тем не менее, создав эту карту, он создал ее так, что с применением одной его карты можно было обрабатывать, ну вот мы говорим, конечно, о данных, о персональных данных человека, персональные данные человека по 40 параметрам, применением метода перекрестного анализа, перекрестного сравнения этих данных. Этот вероятностный метод, который он сумел внедрить вот в эту систему сбора и обработки данных, сделал его метод полезным И в частности он применялся и в системе социального страхования уже тогда, и вот в переписях населения. Он свой метод назвал методом компиляционной статистики. И он и ввел понятие идентификационного номера объекта учета. Ну, если мы говорим об обработке персональных данных человека, то вот идентификационным номером человека. Этот номер полностью заменяет все ранее применяемые методы, данные индивидуализации вот этого вот объекта учета человека, полностью заменяется на номер. И затем мы с вами смотрели, как этот номер далее входил в жизнь общества, как он становился средством построения нового общественного устройства. Вот это как этот процесс начался в конце XIX века, и как он стал шагать по миру, и сегодня мы видим, что он завершается уже по сути на наших глазах, когда мир, собственно, уже окончательно глобализирован, уже создано единое мировое управление, мы это с вами знаем, и субъекты, и суверенитеты государств, по сути, на сегодняшний день, конечно, в головах этих правителей, вероятно, остались только на бумаге, но это немного, так сказать, уже следующая тема. Вернемся все-таки к обзору того, о чем мы с вами уже говорили. Сначала мы с вами посмотрели, как этот идентификационный номер проявил себя в самих Соединенных Штатах Америки. С 1938 года каждому гражданину Соединенных Штатов Америки была выдана бумажная пластиковая карта с персональным идентификационным номером, социальным номером, где не было иных персональных данных. Каждый гражданин Америки заполнял заявление на получение такой карты. И вот в Америке это ввели на волне вот этой страшной депрессии, которая началась в конце 20-х годов. Также мы с вами посмотрели, как эта перепись населения с применением идентификационного номера человека и вот этих вот вероятностных методов обработки данных применялась в России. В 1890 году такая первая компиляционная перепись была проведена в США, а уже в 1897 году первая такая перепись была проведена в России. И результаты этого не замедлили сказаться. 8 лет обрабатывались результаты этой переписи, и в 1905 году, мы знаем с вами, началась революция в России, которая к 1917 году закончилась окончательно узурпацией законной самодержавной власти в России. Затем мы с вами перешли к тому, как эта система шагала по Европе, как эта компиляционная перепись использовалась Лигой наций и затем уже в Третьем рейхе Гитлером для того, чтобы катиться по Европе как по маслу, для того, чтобы решать свои проблемы сначала в Германии, а затем уже и во всей Европе. И, конечно, хочется здесь добавить то, что тогда не успело прозвучать в эфире. Это история, это исторический факт о первом лагере уничтожения, концентрационном лагере уничтожения в истории человечества. Это был лагерь уничтожения православных христиан на территории Австро-Венгрии. Там жили и живут на этих территориях православные христиане, русские люди, которые в Австро-Венгрии отказывались принимать католичество. В конце 19-го, начале 20 века, которые отказывались менять свой язык, отказывались принимать другую национальность, то есть они отстаивали свои национальное право русского человека, право на вероисповедание православное христианство и на язык. И вот их как раз-таки и начали уничтожать в первых лагерях уничтожения именно как православных христиан. Зверским образом существует альманах Толерговский, четырехтомный, где выжившие люди в этих лагерях, в этом комплексе лагерном, описывают, как это происходило. Но применительно к нашей передаче хочется сказать, что как эти люди были все собраны в этой империи. В 1910 году в Австро-Венгрии была проведена впервые вот эта компиляционная перепись с применением системы Холлерита, вот с применением вот этих, с применением вот этой системы сбора и обработки данных, с применением перекрестного сравнительного анализа, разработанного профессором Холлеритом, и с применением системы обезличивания людей. И вот в Толерговском альманахе буквально в первом томе, в одном из первых вот воспоминаний, буквально на первых страницах, что меня поразило, автор описывает, как это было. Вот их всех собрали на площади, всех, кого потом, так сказать, отправили в этот лагерь уничтожения, их собрали всех очень быстро на площади. Причем собрали людей разного социального положения, крестьян, учителей, даже каких-то людей, занимающих высокое социальное положение. Всех собрали, так сказать, погрузили и увезли. И вот наш святой царь-мученик Николай, который вот начал войну и сказал, что, начиная эту войну, что долг наш, ну я перефразирую, конечно, немного, не цитирую, помочь нашим братьям-славянам, защитить наших братьев-славян, вот как раз эти слова-то и относились к этим уже мучимым тогда, к 2014 году, после переписи 1910 года, нашим русским православным братьям, отказывающимся принимать католичество, отказывающимся соглашаться на изменение своей национальной принадлежности и на отказ от своего языка.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
И вот, когда эта перепись была проведена в Австро-Венгрии, очень быстро всех православных собрали в этой империи и отправили в этот лагерь уничтожения. Но сегодня я не буду рассказывать об ужасах, которые царили в этом лагере. Я скажу, что и во время Третьего рейха эта система применялась усташами в концлагерях для уничтожения православных, опять-таки, с 1938 года. У них отдельная система холлерита стояла для того, чтобы выявлять вот православных христиан. И у них даже были повязки, голубые повязки с буквой «П» православный в этих лагерях уничтожения. Вот этим всем людям присваивались вот эти вот идентификационные номера холлерита. И эта система применялась тогда вот в этой системе уничтожения. Но также тогда, до вот этого перерыва, который случился у нас, не прозвучал и другой исторический факт. Дело все в том, что в российской газете недавно совершенно прозвучала информация о том, что в Германии вот не удалось ввести глобалистам систему универсальных электронных карт, что там правящие власти не стали внедрять вот ту универсальную электронную карту, которую, аналог которой внедряется у нас здесь, в России. И это не случайно. Дело все в том, что еще в 1983 году Верховный суд Германии заказал экспертное заключение, если можно так выразиться, во всяком случае историческое исследование, которое в 2000 году вышло под названием «Нацистская перепись, идентификация и контроль в Третьем рейхе». Авторы этой работы собственно, опубликовали ее уже потом, после того, как представили ее Верховному суду Германии. И в дополнение к тому, что было мною сказано на примере другой книги, другого автора, Эдвина Блэка, в 2009 году, единственное, что не прозвучало, очень интересный факт, который освещают вот эти вот немецкие авторы, что в 1944 году В Германии Гиммлером был подписан указ о введении порядка регистрации гражданского населения. Там вводился вот этот вот регистр, обязательная регистрация гражданского населения, то, что мы сейчас знаем как регистр, да, государственный. Собственно, был введен государственный регистр населения в Третьем Рейхе. И каждый был обязан иметь при себе идентификационную карточку, ну тогда, понятно, бумажную, с личным идентификационным персональным номером. Я сейчас не говорю о насельниках, то есть не о насельниках, а заключенных концентрационных лагерей, трудовых лагерей или лагерей уничтожения. Я говорю о гражданах Третьего Рейха. Отсутствие этой карты каралось смертью. И вот сейчас хочется задать себе только один вопрос. А чем то, что происходит сегодня в мире и в России, в частности, да, отличается от того, что происходило тогда? И вы знаете, вот с правовой точки зрения, я не хочу говорить о технической стороне сейчас. Конечно, понятно, что там техника развилась. Я говорю сейчас о сути происходящего. Чем отличается? Вот номер, присвоенный человеку, уже был. Нанесение на тело, соединение с телом было. Принуждение использовать в лагере было, и в гражданском населении попытка была сделана. Чем наше сегодняшнее положение отличается? Вы знаете, отличается очень принципиальной вещью. Отличается соединением этого идентификационного номера с кодом доступа к файлу 666. Вот всякий раз, когда мы используем идентификационный номер, если мы являемся владельцами универсальной электронной карты, дающей нам авторизованный, то есть личный доступ к нашему файлу досье напрямую, без посредников, не так, как это было раньше, да, когда кто-то там нам присваивал идентификационный номер, кто-то за нас его использовал, да, мы и знать о нем не знали. Вот сейчас время совершенно меняется, вот этот момент, принципиальная разница. Мы, получая универсальную электронную карту, не дай бог, да, мы используем сами, авторизованно, лично, без посредников, присвоенный нам идентификационный номер, который всегда связан с кодом доступа к файлу досье 666, который мы, ну, раньше мы его видели визуально на штрих-коде ЯН-13. Это вот эти вот разделительные линии, не входящие в, собственно, имя номер. Это и есть визуально изображенный код доступа 666. А вот в электронном виде, при электронном обмене данными, это код доступа в системе Unix к файлу досье, который позволяет читать тем, кто имеет доступ в системе, администратору системы, то, что записано в файле, вносить в него изменения, вносить в него дополнительную информацию, но не менять. Вот это именно этот код и звучит 666. И поэтому каждый раз, когда владелец универсальной электронной карты прикладывает ее к любому устройству электронному, когда считывается эта информация помимо его воли даже, этот идентификационный номер связан с кодом доступа 666. И здесь хотелось бы сказать, что, вы знаете, даже профессор Осипов, всем известный профессор Осипов, который когда-то в своих выступлениях говорил, что даже чип-имплантант, а этот диск находится в свободной продаже с этими его лекциями, чип-имплантант не страшен для православного христианина, он вдруг, вот слава Богу, свое мнение изменил и говорит теперь, что универсальную электронную карту получать ни в коем случае нельзя. Но что меня вот в этом беспокоит? Я ни в коем случае не хочу, так сказать, таких авторитетных людей в чем-то убеждать, но меня в этой позиции что беспокоит? Меня беспокоит то, что он здесь же говорит о том, что это не имеет пока никакого духовного значения, никакого духовного смысла. Но мне хочется в связи с тем, что вот сегодня делается такой обзор того, о чем говорилось раньше, сказать, что ведь вот господин Холерит, тот, который вероятностные методы внедрил в систему обработки персональных данных человека, породив и запустив вот в жизнь общества идентификационный номер, заменяющий персональные данные. Ведь мы должны с вами вспомнить о том, что эта система, она построена на применении метода, который, по сути, ну, во всяком случае, как информация к размышлению, подпадает под первое анафематствование чина. Анафематствование, которое входит в службу торжества православия. Вот мы взяли с сайта Храма Христа Спасителя этот чин и приведем буквально небольшую часть из первого анафематствования. Ведь здесь сказано как? Тот, кто отступает от православия, тот, кто считает, что отрицающий бытие Божие и утверждающий, что мир самобытен, что нет Божия промысла и что в мире господствует случай, анафема. Я повторю, я волнуюсь, я немного неточно прочла. Анафему, отлучение произносит на себя сам тот, кто отступает от православия во все течения секты, в учении которых присутствуют следующие положения, двоеточие. И вот первое, и я останавливаюсь только на первом. Отрицающим бытие Божие и утверждающим, что мир самобытен, что нет Божия промысла и что в мире господствует случай, анафема. А что такое теория вероятности? Теория вероятности, ведь ее первичное название было, ее создателя, теория случайностей. Она была, собственно, порождена учеными как результат признания того, что люди не могут познать всего Божьего мира, всех законов его существования. И поэтому они стали применять вероятностные методы для решения тех задач, которые они как бы сами ставили перед собой. И теория случайности, теория вероятности, применяемая для системы сбора и обработки данных людей и как инструмент уже построения нового общественного устройства, которое мы сегодня видим и можем, в общем-то, обсуждать уже сегодня, то, что мы сегодня видим как электронное правительство, электронная Россия, ведь нам же объясняют и в концепции интеграции административной реформы в России, что электронная Россия – это не только электронное правительство. Нам это объясняет и заместитель председателя Европейского Союза в России Майкл Вебб, что электронное правительство – это не только снабжение чиновников компьютерами, но полноценное электронное государство. То есть мы с вами сегодня говорим об изменении формы общественного устройства. Пока это делается сегментами, да? Вот. Каждое государство – это сегмент единого электронного государства на Земле. И строится эта система на основе вероятностного метода. Именно того метода, который, по моему мнению, напрямую подпадает под то, что было сказано еще тогда, в X веке. Отрицающим бытие Божие и утверждающим, что мир самобытен, что нет Божия промысла, что в мире господствует случай. Ведь на этом базируются те, кто пытаются строить систему управления человеческим обществом сегодня, исключая из этой системы управления полностью промысел Божий о человеке. Ведь мы знаем, что в Конституции Европейского Союза отсутствует упоминание о Боге. И об этом незадолго до своей смерти преснопамятный святейший патриарх Алексий говорил вот на этом заседании парламента в Европе. Ведь он обращал внимание на то, что если европейское сообщество не вернется к принципам христианской нравственности, то история Европы на этом, по сути, прекратится. Вот что сказал святейший патриарх Алексий тогда. И им, и нам всем. И вот, конечно, хотелось бы, очень бы хотелось, чтобы та позиция, тот путь, на который встала Русская Православная Церковь в оценке происходящих процессов, не менялся, потому что то, что сегодня происходит в России, трудно этому давать какие-то словесные оценки. Предлагаю вам выслушать слова Николая Николаевича Мишустина, который выступил на форуме в Москве «Универсальная электронная карта. Угроза семьи и государству» 5 марта 2011 года. Он член КПРФ, он является помощником депутата Московской Государственной Думы Пучкова Андрея Евгеньевича. И вот я хочу, чтобы вы услышали совсем небольшую часть из его выступления тогда на этом форуме в Москве.
Значит, ну после того, как граждане начали понимать, что эта карта электронная предусматривает поголовное издание карты для всех москвичей, то есть отказа от нее не существует, и альтернативных вариантов тоже никаких не существует. Фактически это второй этап, если сейчас в Сколково будет разработан этот радиопроводящий наночип, то таким же образом прикажут всем их в себя вживлять. Нормативная база уже для этого активно развивается в Казахстане, там уже приняты соответствующие регламенты. Ну и тоже проект «Форсайт 2030», который также предусматривает наделение детей этими чипами для, скажем так, изменения сознания, для для доступа в интернет. Поэтому в Московскую городскую думу поступило около 1000 телеграмм, поступило более 4000 обращений граждан, и после того, как они стояло порядка 30-50 человек каждое утро очередь, чтобы сдать эти заявления. И когда они увидели это массовое волеизъявление народа, которое перекрывает процент голосования на выборах в Москве, они просто испугались, и они просто заблокировали юридический адрес Московской городской думы для принятия подобных телеграмм.
Вот эти слова, которые прозвучали из уст члена Коммунистической партии России, Николая Николаевича Мишустина, помощника депутата Московской городской думы. Вы понимаете, вот я почему вот этот кусочек только взяла из его речи? Его речь очень интересная, потому что в ней очень много проблем он сразу осветил вот в этом кусочке. Знаете, вот и самое главное для меня сегодня, и на остальных, может быть, я, если Бог даст, остановлюсь даже в следующей передаче, если не успею сегодня. Самое главное, ведь вот именно КПРФ выступила с инициативой 2 или 3 года назад законодательного закрепления двух систем, вот этой вот антихристовой и той, которая у нас существовала всегда, наша выработанная человеческой цивилизацией система общественных отношений. Ведь зам главы КПРФ Кашин тогда выступил с этой законодательной инициативой, озвучил ее, до сих пор она висит у него на сайте. И вы посмотрите, результатом этого стало принятие закона о порядке предоставления государственных услуг, об организации предоставления государственных услуг. И сегодня, когда уже более года православные христиане с момента выхода этого закона протестуют против универсальной электронной карты, мы слышим с вами, вот буквально через год, да, даже меньше, что оказывается, никакой альтернативы этой универсальной электронной карте не будет. Что эта универсальная электронная карта присваивается всем поголовно, включая детей и младенцев. Что это этап перед имплантацией идентификационных микрочипов. Это мы слышим из уст не просто члена Коммунистической партии, это мы слышим из уст помощника депутата. И слышим это на форуме, международном форуме, всероссийском форуме в Москве. Что же произошло? А произошло то, с чем я вас всех, несмотря на трагическое происшествие с принятием этого закона о порядке предоставления государственных услуг, и, конечно, с этого момента у нас началась совершенно другая жизнь, но об этом нужно отдельно поговорить, я все-таки хочу вас все-таки поздравить с тем, что протест в России так велик, что его процент превышает процент пришедших на выборы. И вот это-то и обратило внимание на себя уважаемых членов коммунистической партии. А не использовать ли православных христиан в своей предвыборной кампании? И вы знаете, мы сейчас получаем такую политическую систему. Партия «Единая Россия», бывшие коммунисты, и партия КПРФ. Знаете, как косточка и мячик, между которыми народ, который, вероятно, они представляют в виде хорошо дрессированного животного, да, должен бегать от выборов к выборам. А демократов – коммунистов. А демократов, ну, от лжедемократов, да, вот, коммунистов. Это должны, вот в это мы с вами должны теперь превратиться. Вы понимаете, вот сначала люди, ну, не будем сейчас уже говорить, почему, купились вот на эту лжеальтернативу. Они поддержали законодательное закрепление двух систем, может быть, потому что люди не хотят верить в то, что это в действительности уже антихристово государство. А раз есть альтернатива, значит, это государство вроде бы как и не антихристово. Поддержали, закон приняли, универсальные электронные карты, простите, входят в нашу жизнь, и мы с вами уже читаем новости Сберегательного банка от 6 апреля 2011 года. Первые универсальные электронные карты будут выпущены уже в 2011 году в режиме якобы пилотного проекта. Да, мы с вами в Санкт-Петербурге их видели уже в декабре 2009. И вот здесь хочется сказать, что мы не... Знаете, вот этот протест, который возник как волна после принятия закона о госуслугах, когда люди в действительности поняли свою ошибку, он не должен быть сейчас использован в этих политических спекуляциях. Вы понимаете, вот я вижу в публикациях в Соединенных Штатах Америки, у них появляется вот такое движение христианские патриоты. Вы понимаете, а почему в России не может быть православных патриотов? Почему у нас не может быть идеологии православного христианства? Почему мы снова должны, как тогда, в начале 20 века, уйти под флаг, простите, безбожников и сатанистов? Ведь вот на главной странице КПРФ, у главы КПРФ, ведь он взрослый человек, доктор наук, у него написано до сих пор рядом с его портретом, что главная цель его жизни была и есть построение Царство Божие на земле. Рая, простите, рая на земле. Ведь он это говорит не как мальчик. Он это говорит как доктор наук, юридических, экономических и прочих. Он говорит это как философ и автор многих публикаций. И неужели мы сейчас с вами, понимаете, пойдем в этом русле? Вот это меня больше всего беспокоит. Но я хочу вам сказать, что я это говорю в связи с тем, что сейчас по России проходит очень много конференций. В связи с тем, что они хотят использовать голоса православных в предвыборной кампании. И я просто со своей стороны обращаюсь к вам. Не уходите в это коммунистическое безбожное движение. Но также я хочу сообщить вам, еще раз повторить телефоны 973-16-46, 973-16-46. Также телефон, по которому вы можете оставить свои вопросы к следующему эфиру, 387-04-11, здесь в редакции Православного радио Санкт-Петербурга. И также хочу вам сказать, что руководитель Православного радио Сергей Евгеньевич разрешил вести прием в Михайловском зале, вот здесь вот на четвертом этаже, с 16 часов при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» до 18:30. То есть по средам с 16 до 18:30 до эфира вы можете прийти, получить у нас протестные заявления против универсальной электронной карты, также получить ответы по вопросам об обработке персональных данных, оформлении безналичных электронных карт и прочего. Но адрес: улица Цветочная, 16, это метро «Московские ворота», и пешком минут 15. На этом сегодня я с вами прощаюсь. Еще раз спаси Господи всех, простите меня грешную. Надеюсь, что эти передачи с Божьей помощью продолжатся, и что мне удастся продолжить вот освещать эти проблемы и в дальнейшем. С Богом!
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербург.